Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Паводле кантрольных закупаў нашых карэспандэнтаў у Менску і Киеве набор прадуктаў для святочнага стала ў Беларусі каштаваў на 35% даражэй. Як Таццяна Караткевіч каментуе вынікі апытання Інстытуту Гэлапа? І што засталося на месцы былой савецкай авіябазы ў Клімавіцкім раёне? Гэта і іншыя тэмы неўзабаве. А зараз короткі анонс асноўных тэмаў праграмы. Таццяна Караткевіч на самой справе набрала на выбарах не 4, а 19% галасоў. Лукашэнка адпаведна не 83, а 51. Пры гэта заявіў сёння адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў на прэс-канферэнцыі ў Менску, спасылаючыся на вынікі даследавання Балтыйскай службы Інстытуту Гэлапа. Сама былая кандыдатка кажа, што альтэрнатыва Лукашэнку ў Беларусі набірае грамадскую падтрымку.
Стою у полки молочных продуктов, подходит двое молодых людей, которые сразу говорят: «О, а это Караткевич, кандидат в президенты, мы за вас голосовали». И второй вопрос, он говорит: «А почему вы не победили?»
Наши корреспонденты у Менску и Киеве провели контрольные закупы набору продуктов для святочного стола. У Беларуси кошик продуктов каштовал на 35% дорожей. Чому? Вось меркование экономиста Михала Залесского.
Настоянно говорит про то, что у Минску средний реальный прибыток на человека в месяц складает $1000. Чому? Потому что тут сконцентрованы такие люди, которые вельми много хавают от державы.
Свобода так само высветляла, что засталося от войскового объекта былой советской авиабазы у Климовичах, где ранее был авиаполк и чем теперь живе авиагородок.
Это была часть, но другой отношение было такое. Это сейчас в деревне город, ни крестьяне, ни офицеры.
Ну и мы так само чекаем у гости Яна Мельникова, бойца тактичной группы «Беларусь» во Украине. И он находится теперь на коротких каникулах у Празе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Александр Лукашенко на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку набраў 51% галасоў, а Таццяна Караткевіч 19. Пра гэта сёння заявіў адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Ён спаслаўся на вынікі даследавання Балтыйскай службы Інстытуту Гэлапа. Апытанне праводзілася па ўсёй Беларусі з 28 кастрычніка па 13 лістапада шляхам асабістага інтэрв'ю ў респандэнцыі. Кандыдатаў па месцы іх жыхарства. Усяго было апытана 1514 жыхароў Беларусі, і дапушчальная хіба не перавышае 2,5% выбаркі. У адпаведнасці з вынікамі апытання супраць усіх прагаласавала 15%, за Сергея Гайдукевіча 10%, а Мікалая Улаховіча 3%. Дмітрыеў таким чином адзначыў, что усяго за альтернативу дзеючаму кіраўніку на выборах отдали голосы не менш як 45% громадян, якія удзельнічалі у выборах. И гэта толькі на 6% менш, чым за Лукашенко. Паводле Таццяны Караткевіч, альтернатива Лукашенко у Беларусі набирая силу и громадскую подтрымку.
Как голос людей, которые хотят перемен, приведу вам вчерашний пример своего похода в магазин. Стою у полки молочных продуктов, подходит двое молодых людей, которые сразу говорят: «О, а это Караткевич, кандидат в президенты, мы за вас голосовали». И второй вопрос, он говорит: «А почему вы не победили?» Я говорю: «Знаете, только 1 200 000 человек проголосовало, а нужно, чтобы 4 миллиона проголосовало за альтернативного кандидата и за мирное перемирие». Мы просто еще в самом начале перед избирательной кампанией говорили о том, что для нас это марафон, и итогом этого марафона будут перемены в стране. Поэтому мы будем их добиваться. Мы будем идти во все двери, во все дома, во все двери к чиновникам для того, чтобы говорить голос тех людей, которые говорят, что они больше не хотят жить по-старому, они хотят смотреть в будущее. Я приведу вам пример такого одного из ярких писем, которые мне пришли. Семья пишет: «Татьяна, мы за вас проголосовали, а теперь вы нам должны. Это такой неожиданный оборот был для меня. Я начала быстрее читать это письмо, потому что хотелось понимать, а что же я должна? И в этот момент я читаю, что вы должны и дальше оставаться в политике. Вы должны и дальше озвучивать альтернативу, альтернативное мнение, позиции и так далее. А самое главное, никогда не сдаваться.
Тетяна Караткевич поведомила, что будет протягивать встречи с выборцами у разных регионах страны, так само с сябрами Палаты представников Национального Сходу. Былая кандидатка на президента подвела выники тех встреч, которые уже отбылись у Национальном Сходе.
Все ж таки, не глядя на то, что в политических функциях у них мало, и правда, они не проявляют той инициативы, якую бы чекало громадство, але все ж таки, это люди, которые выполняют певную функцию. Вот. И я бачу тим перспективу, что эта функция у працы с громадством. И они саправды, больше из них засяроджена на працу у округах, и они, кто активнее, кто пассивнее, працуют с населением, помогают им вырешать их локально.
Дадам, что на сегодняшней пресс-конференции Тетяна Караткевич и Андрей Дмитриев заявили, что «Говори правду» собирается удельничать у выборах у Национальный сход у Новом Годе. Польша подтримливает спрощение визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Про это заявил часовый поверенный Польши Михаил Хабрас. На этой прессовой конференции присутничал наш менский корреспондент Владимир Глот, который с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Польша традиционно выдает наибольшую колькость визов для белорусов, але сёлета упершыню за апошние 7 годов колькость визов не повялічылася. Чаму, спадар Глот?
Справа у тым, что вот сёння часово поверенный Польши у Беларуси Михал Хабрас сказал, что сёлета амбасада Польши, як и у минулом годе, выдала каля 300 000 визов. И он подкресил так само, что вот у першиню все лето не было некого росту. И он потлумачил это тем, что у першиню все лето потребно было те люди, которые хотели отримать визу, и они повинны были сдавать еще отбитки пальцев. Ранее этого не было. И вот эта обставина, она как бы поуплывала на то, что не повеличилась колькость визов, и все скончилось той самой колькостью, которая была летом, 300 000 визов. И он сказал, вот, что бесплатные визы, а это очень важно, что четверть из всех виз, которые выдала польская амбассада, это бесплатные, и четверть вот из этих виз отримала молодь. И так само сёлета значно повеличилась сколькость визов, которые выдаются, скажем, не на одну поездку, а на несколько поездок, альбо на некий час. Не просто на один год, а на 2 года, альбо на 3 года. Польский бок робить все, каб давать белорусам махчимость наведать Польшу и іншие краины его развязу без усиляких проблем.
Ну, дадам, что наш корреспондент Владимир Глот так само сегодня доведался, что кандидатура нового посла Польши у Беларуси за мест Лешика Шарепки, який скончил свою працу, теперь обмерковывается, и ее сподевание, что хутка новый польский посол будет призначен у Минск.
У Москве 21 снежня отбылся саммит интеграционных постсоветских структур АДКБ и Евразес. Евразийский экономический союз існує уже год. Те можно подвести некие першесные выники існования этой структуры. Те удается официальному Минску заховывать свои геополитические интересы и уластную внешнюю политику у рамках интеграционных объединений. На гэтые да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць Андрей Фёдараў і Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння Александр Лукашенко зацвердзіў шэраг прызначэнняў перш за ўсё на ўзроўні кіраўнікоў мясцовай вертыкалі. Ён папярэдзіў чыноўнікаў пра недапушчальнасць выкарыстання сваіх пастоў у мэтах асабістага ўзбагачэння. Ён таксама папярэдзіў, што на ягоную думку, наступны год будзе вельмі складаным, і такога году ў гісторыі нашай краіны не было. Сегодня у Гамельчукова мы попросили поставить отзнаку белорусским уладам, президенту и ураду поводля экономичных выников старого года. И чему миновито такую послухаем их меркование.
тройку с минусом. Как-то все не очень хорошо по сравнению с другими странами. Плюсы есть, есть минусы. В экономике, конечно, больше минусов.
Три, потому что экономики нет. Цены растут, зарплата падает. Заводы закрываются. У меня много друзей поуходило сейчас. В отпуска, как называемые. Вот Централит закрывается сейчас на 2 недели. Злин на 2 недели.
Ну, что я могу сказать по экономику? Я ничего хорошего не могу сказать. Тройку. Двойку я не хочу ставить, а тройку так, да. Я добрая. Только из-за этого. Он не жалеет людей, не жалеет ничего.
Три. Почему три? Больше никак не получается. Цены поднялись, зарплаты и пенсии упали. Ну вот вам, пожалуйста, экономика. Вот и для простого народа экономическое обоснование.
Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я знаю, что живу, мне трудно. Что там происходит, не знаю. Только сейчас читали прикольные новости про налоги на налоги.
Троечку слабенькую. Цены растут, зарплаты остаются на месте.
Служу по своей работе, зарплата у нас упала. Процентовки нам порезали. Сейчас получается, если раньше окно поставить было 170 тысяч квадрат, сейчас 35 тысяч квадрат. Да какая тут может быть оценка? 3 с минусом, скажем так.
2. Ну, пускай попробуют за эти зарплаты прожить.
Не больше троечки. Все у нас идет на убыль. Как оно может быть хорошо? То есть один за все отвечает, и то же самое ему.
Тройку поставлю. Лучше не будет. Они только каждый для себя старается. Красиво говорят, а на деле сдвига особо нету.
Тройка, без комментариев.
Все же очевидно. У людей зарплаты падают, доходы упали несколько раз.
Стало сложнее, денег меньше. Работы нету, сложнее.
Никак. Тут нет у нас экономики и нет никаких комментариев.
Такие меркования мы почули от Гамельчуков. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну, а зараз до мяне ў студыі далучыўся гость Ян Мельнікаў. Ён баец тактычнай групы «Беларусь» у складзе украінскіх сілаў. Добры дзень.
Добры дзень.
Ян, вось што такіх маладых людзей, як вы, выштурховае з Беларусі? Нехта скажа, што шукаюць прыгоду, адреналіну, або славы, або грошай. Нехта лічыць, што гэта адсутнасць перспектывы і самарэалізацыі ў Беларусі. Як бы вы адказалі сам за сябе?
Я бы отказал просто, в той час, когда у братнего народа, как я лечу, есть проблемы, я не смог там оставаться дома на канапе, навод, когда я не являюсь громадянином той краины. Я разумею, что эта проблема не только украинца, а в углу всей Усходней Европы. И это так само кранается лёсу моей краины. Я не мог быть безучастным у той ситуации.
Як шмат часу вы провели на Донбассе, и что для вас было там самым небезпечным?
На Донбасі я знаходжусь з самого початку так званих референдумів ДНР і ЛНР. 11 травня був перший бойовий мій виїзд у Червоноармійськ. Що кринається питання, що саме небезпечне? Ну, було шмат моментів. Наприклад, коли у жнівні гэтага місяця, коли загинув Олесь, у нас був такий...
Ви маєте на увазі Олеся Черкашин?
Олесь Черкашин, так. Я так само був разом у тому бою і наші хлопці. У той час ми підверглися мощному міномету обстрелу, и это бог то, что больше хлопцев оттуда вышли живыми. Это на самом деле суд, бо по той задумке, как была у сепаратистов, мы так разумеем, мы не повинны были выйти в уголе оттуда.
Ян, вибачайте, вот такое питание. Вы ж, видать, у армии не служили. Откуда у вас войсковая подрихтовка?
Войсковая подрихтовка? Ну, почнем с того, что есть такая у нас сумновідомая частка АМАПа 3214 спецназа. Это так званый лукашенковский спецназ, как кажется, в Беларуси. Будучи еще подлетком, я каждое лето на протягу 3 года був там, знаходився у лагері. Там на базі гэтай частцы був розташований воєнно-патріотичний лагер «Доблесть». Тоді я ще не розумів, хто такий господар Павлюченко і інше. Ось. І там я тримав перші навики, як правильно користатися автоматом, кулеметом і інше.
Ну, а ви стріляли по живих мішенях?
По живих мішенях там? Ні.
Ні, я маю на увазі у Донбасі, в Україні.
Я стріляв у бок ворога, то бок, де я бачив, що таке стріляють по живих мішенях, розумієте? Там збільшова відлеглість бойова, каля кілометра. Ну, вельми рідко, коли так кринається, що бойова відлеглість, як це було у нас на шахті Бутовки, чи ось, як у нас опрошній бой, що я казав під Волновахой, коли там 300-400 метрів. Це вельми рідко. Насамперед, бойові дистанції, там відлеглість вельми велика. І тому я не стріляв по живих мішенях, я стріляв у той бок, откуль була небезпека. Я це так називаю для себе.
Ну, ось я бачу, що ви у такій військовій формі, у такому комбінезоні. маскавальным. У вас бело-червона-белая нашивка на правой руце и некий медаль. Так, тактичная группа «Беларусь», погоня, нашивка бело-червона-белая и некий медаль. Что это за медаль? За что вам его дали?
Эту медаль нам узнагородили гэтым летом, калі не памыляюся, вясной. Гэта медаль за жартовнасць і любоў да Украіны.
Як жартовны?
За жартовнасць, за ахвярнасць і любоў да Украіны, кажучы беларускай мовай. І мяне ўзнагародзіў філарэт Кіеўскай праваслаўнай царквы, Украінскай праваслаўнай царквы Кіеўскага патрыярхата. Так, гэта ўзнагарода афіцыйная. Вось, ёй узнагароджваюць, як я ведаю, розных добраахвотнікаў, іншаземцаў, таксама грузінаў. Я не адзіны беларус, які ўзнагароджаны з гэтай узнагароды. Я лічу, для мяне гэта гонар, што украінцы нават на ўзроўні народа, бо менавіта прадстаўнікі народа выдвігаюць, як я разумею на гэту узнагароду. Вось, вызнаюць, і для мяне гэта галоўнае.
Скажите, а вось як вы апынуліся цяпер у Празе? Это значыць, што у вас цяпер канікулы? Вас накіроўваюць проста на такую пабылку?
Так, справа ў тым, што я тут не проста на адпачынку, карацей, нават не тое, каб на адпачынку, я тут з місіяй валанцёрскай. Зараз стан у добраахвотніцкіх батальёнаў такі, што валанцёрскія дапамогі зараз мінімум ўжо стаміліся. Ты людзі нават, які дапамагалі на першых парах вайны, так бы мовіць, на пачатку, яны ўжо стаміліся, ўжо дапамогі менш. Мы прыехалі сюды на сустрэчу з дыаспарамі. Я прыехаў сюды з Мюнхена, дзе таксама было раней сустрэча з беларускай дыаспарай, дзе мы збіралі кошты на існаванне нашай групы і на прадоўжанне нашага баявога шляха. Вось.
Пачакайце, значыць, вам не плацяць з украінскага бюджэту?
Усё, што вы бачыце на мне гэтую форму, усё, што я атрымліваў на вайне, гэта ежу. Некія там рэчы. Гэта ўсё за кошт народа. Ад дзяржавы я не атрымаў ні капейкі, і я не кантрактнік, я не воюю па кантракту.
Ну, тым не менш, вось, пастаянна з боку беларускіх уладаў гучаць пагрозы, што вы будзеце падвергацца пераследу ў Беларусі. Сапраўды гэта так? Вам пагражае нешта?
Ну, так. Насамрэч, калі казаць сумленна, то тое, што нам накамінуюць беларускія ўлады, гэта канкрэтна наймітства, то гэтыя абвінавачанні, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, бо наміт гэта той, хто ваюе з некіх меркантыльных цікаўнасцях. За тое, што я прымаю ўдзел у баявых дзеяннях на сходзе Украіны, я не атрымаў ні капейкі. Я ніякага кантракту ні з кім не падпісаў за тое, каб удзельнічаць у гэтым узброеным супрацьстаянні. Таму насамрэч гэта проста парадокс, калі так называюць людзей.
Сам вы не адпавядаеце слову найміту у яго канкрэтным сэнсе. Вось на вашу думку, ці ўвогуле ёсць выйсце з украінскага канфлікту? Ці можа ён стаць проста бясконцым і зацяжным, і гледзячы як бы на тое, што перад, скажам, перад Еўропай стаяць зараз абсалютна іншыя праблемы? Хваля ў цікачоў, крышку такая увага палітычная да Украіны зменшылася?
Так, да, менавіта трэба заважыць, што зараз, вось, як я заважу па еўрапейцах, будучы вось, у Германію, у Чэхі, зараз усі праблема з Украінай, канфлікт збройны в Украіне, ён адышоў на другі, на трэці план. Зараз на першым плані стаіць збройна супрацьстаянне ў Сірыі. Уся ўвага еўрапейцаў, у тым ліку еўрапарламентарыяў, яна пераключылася на Сірыю. Я лічу, што нельга забываць пра Украіну, бо там баявыя дзеянні не сканчаліся, там перамір'і як такового і на гэты час няма. Вось, і таму я лічу, што ўвага павінна быць пільная. Санкцыі, якія былі ўжыты супраць Расіі, павінны быць працягнуты. І намаганнямі украінскіх улад, еўрапейскіх уладаў у еўрапейскіх краін толькі разам аб'яднаўшыся можна перамагчы тую навалу, якая ідзе з сходу.
Дзякую гостям нашага ефіру. Быў баец тактычнай групы «Беларусь» Ян Мельнікаў.
Жывая свабода Галіны Тыхановіч.
Працягваем праграму. Святочны стол – гэта прыемны навагодні клопат. Праўда, эксперты папярэджваюць, сёлета перад навагоднія паходы ў крамы мацнее даб'юцца на сямейным бюджэце. Свабода склала спіс базавых прадуктаў, без якіх не абыдзецца ніводная сям'я, і параўнала іх цану ў Менску і Кіеве. Для аналізу былі абраныя кіеўскі гіпермаркет «Ашан» і менскі «Гіпа». І для зручнасці цэны ў грыўнах мы перавялі ў беларускія рублі. Ну, спачатку першая частка даследавання наша менская корэспандэнтка Кацярына Зайкоўская. Прывітанне. Таким чином Катерина начнем с колбасы и мяса.
Мясные вырабы и колбаса – это, напевно, такая основа для шматликих страв, которые белорусы традиционно готовят на Новый год. И их кошт, и он, ну, такую важную частку складает в бюджете того, сколько выдатковывается грошей.
Так, ну вот колбаса вареная, якую потребно додать, скажем, у салат. Вы купляли ее, ці приценивались?
Так, вось купляли и зафиксовали кошты. Значит, яна у нас некая стандартная вареная колбаса каштует 52 тысячи. Ну, вось, коли с Киевом поравновывать, то 47. Ну, разом с тем, такий популярный гатунок, как докторская, вось у гипов, які я ходила, был на знижце, акция такая новогодняя проводилась, каштовала 50 900 рублей. Ну, так вось, в принципе, поравнально с киевским коштом. Ну, коли взять, например, свиную корейку, ти выроску такое доброе мясо, то у Киеве, у Ашани оно каштует 65 500 рублей, у нас дорожей, а маль что 80 тысяч. Так само шмат хто любить рыбу набывать на Новый год и рыбные вырабы, например, икру. Ну, вот Санта Бремер такая популярная фирма белорусская, и треба значить, что ее товары, они продаются и в Киеве. Ну, и тут, конечно, я зауважила, что у нас она трошки где-то не вся эта продукция. Вот такие популярные икринка, и крыма, это икра мой, с разными смаками. Коли у Киеве она каштует 18 тысяч, то у нас 15 200. А вот коли уже брать такую же червоную икру, больше серьезный продукт, то тут вельми великая разбежка, какая вот меня удивила. 100 грамм такой червоной икры у Киева каштует на наши гроши 32 400. А у Менску такие вот баночки зеленые, они 130 грамм, правда, але каштует уже 103 тысячи. Ну, то есть, амаль, что в 3 раза дорожей.
Давайте, Катерина, возьмем молочные продукты. Сыры, сметану.
Так, вось молочные продукты. Ну, я поравнала, кольки каштуе французский сыр, потому что на Новый год, магчыма, шмат кто сможет себе дозволить некий такие ласунок, и поглядела такие дорогие гатунки. Ну, вось у киевском гипермаркете каштуе французский камамбер 172 тысячи на наши гроши, у нас аналогичный гатунок каштуе 348 тысяч. Ну, на шмат дорожей. Коли взять сгущенку, то у Киеве яны ідуць по паўлітра такія банкі і каштуюць 12 500. У нас рагачоўскі аналаг разліты ў 380-грамовыя банкі і каштуе 14 500. Ну, даражэй. Вось. Смятану бралі аднолькавую, 450 грам, 15% тлустасці, такой сярэдні такі варыянт, які людзі набываюць. І ў Киеве кошт складае 8 100 рублёў, а ў нас 11 100 рублёў. Ну, і аналагічная сітуацыя з молоком, так само однольково брали и тлустость, и объем 7000 у Киеве, 9200 у нас.
Масло купляли?
Масло брали 73% тлустости, это такие самые напонатанный вариант. У Киеве каштуе брусок 200 грамм 13 тысяч, у нас меньше трошки ковалочек 180 граммов, каштуе дорожей 17 500 рублей.
А зараз з нами на сувязі другі удзельнік эксперыменту, які купляў тавары ў Киеве, гэта Павел Зубюк. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Давайте проаналізуем наступныя групы тавараў, якія былі ў вашым кошыку. Я толькі нагадаю слухачам, што для зручнасці параўнання мы грыўні перавялі ў рублі. Такім чынам, Павел, садавіна і гародніна, што вы куплялі, да чаго вы прыцаніліся, калі ласка.
За кіло мандаринов треба дати 21 100 у Києві і 23 900 у Мінську. Помідори на галінці коштують 43 900 у Києві і 49 900 у Мінськім гіпа. Огурки зимой дорогі повсюль, але кошти відрізняються у два рази. 27 700 у Києві і 55 000 у Мінську. Капуста дорожейша у Києві 8 100 за кіло і 5 200 у Мінській крамі. Але бульба в українців коштує танней 4 400 за кілограм у українців і відповідно 7 000 у білорусів.
Ну, наступна група товарів – цукор, яйки, майонез.
кіло м'ясового цукру 11500 у Києві і 12500 у Мінську. Олій 17900 у Києві і 26600 у Мінську. Десяток яєк 17900 у Києві і 21400 у Мінську. 400-грамовий пачок майонезу буде коштувати 7300 у Києві і 16400 у Мінську.
Ну і на святочний стол, звичайно, ставить хто алкоголь, хто безалкогольні напої. До чого ви приценювалися?
Шампанське 38200 у Києві і 44900 у Мінську. Віно червоне полусолодке 25400 у Києві і 67900 у Мінську. Віно біле полусолодке 23500 у Києві і 45800 у Мінську. Горілка 42300 у Києві і 68100 у Мінську. Двухлітровий пачок ясного соку 14200 у Києві і 25800 у Мінську. Пол-літра грузинської мінеральної води Боржомі 12800 у Києві і 15600 у Мінську. Велика бутелька Кока-Коли буде коштувати 11900 у Києві і 17400 у Мінську.
Ну і наші кореспонденти так само прицінилися до живої ялинки у горшку. Калі ласка, Павел, яке порівняння ціни?
У Києві ялинка буде коштувати 148900 і 234900 у Мінську.
І таким чином за однольковий набор продуктів у київським Ашані наш кореспондент у переліку на білоруські рублі заплатив 843 800 рублей, а у Мінські МГІПа наша кореспондентка віддала 1 288 700 рублів. Отримлівається, що аналогічні товари у Києві коштують на 35% менш, ніж у Мінську. Танней у Мінській крамі продаються тільки продукти Санта Бремер, капуста, а так само ковбаса, яка була на акції. Економіст Міхал Залєзкий потлумачив, чому, на його думку, у Мінську продукти коштують дорожей.
Яно так тому, що люди гена купляють. Коли б люди гена не купляли, то ціна б знижалася. Ну, значить, у людей є гроші, каб гена купляти. Гена вам скаже кожен чоловік, який наведує Білорусь, що живуть тут люди не кепско. Значить, гена говорить про те, що у Мінську середній реальний прибиток на чоловіка в місяць складає $1000. Чому? Тому що тут сконцентровані такі люди, які вельми много ховають від держави. Тут живуть наркодилери, проститутки, сутенери, розумієте, чиновники важливі, професори і доктори, так звані, яких ніхто не ведає, і всяка остання публіка. От вони все гене купляють. А ви поїдьте у Тютьковичі і зайдіть у в'язкову краму. Що ви там побачите? Там ціну розлічите, вона буде в 2 рази менша за українською, тому що ми самая бідна країна в Європі.
На думку економіста Михайла Залєзького, сьогодні білоруси потратять на новогодні столи прикладно на 30% менш, чим у минулому році. Чи так це у вашому випадку? Скільки ви можете дозволити потратити на новогодні і колядні присмаки? Телефонуйте на наш мінський номер.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
У часи Совєтського Союзу у Климовицькому районі дислокувався авіаційний полк. Для воєнних авіаторів узвели городок, а після розпаду СССР військова частка перейшла під російське командування і у хуткім часі покинула територію Білорусі. «Свобода» висвітляла, що залишилося від військового об'єкту, як і чим тепер живе авіагородок і чи спотребився б аеродром білоруському війську. Репортаж Олеся Білогубова.
Былый авиагородок хавае невялікі сасоннік, непадалёк вёска Барсукі. На ўсход цягнецца шаша на Маскву. Дзеля яе абароны размясцілі на беларускай зямлі на пачатку 1950-х гадоў авіаполк з 50 знішчальнікаў. Больш за 40 гадоў тутэйшыя мясціны жылі пад грукат ваенных самалётаў. У гутарках журналістам былыя авіатары з настальгіяй згадваюць тыя часы.
І работа для ўсіх была, а сейчас все з гэтага гарнізона па акрэстасцям работаюць. А так работа ж нету здесь.
Апавядае пра тутэйшае жыццё жыхар авіагарадка. Паводле яго самалёты пасля рашэння пра вывад авіапалку выправіліся ў Расею. Тэхнічны персанал, пераважна з беларусаў, расейцам не спатрэбіўся, і яго пакінулі на волю лёсу.
Ну, это ж расійская стаяла. Все остальное взорвалі, щоб ніхто не ходзіць.
Там аэродром жа ёсць яшчэ?
Ну, паласа ёсць. А все здання взорвалі. Лётчыкі ўшлі, а здесь асталось пенсіянеры і хто не мог.
Раней тут было жыццё, як оазіс у пустыні, згадвае яшчэ адзін былы авіатар.
Так, в общем порядке, по-моему, все нормально здесь. Ні п'янок, ні драк. Народ сменился, но традиции поддерживают. Бардака стало больше, конечно. Появились ворюги. Я тут 68-го года. Был порядок все время. А потом появились маленщины ребята. Все воруют.
А что мог народ разболок? Что продавалось, то и продали. Доводить наступные суразмовцы.
А то нам взорвали еще и закопали к черту мать. Еще ничего нету.
Вот и вся инфраструктура, что осталось. Вот это
городок. Да. Городок.
Все. И самолеты, которые поставили постаменты. Вот это все.
Ранее мы тут были гаспадарамі, кажуць старажылы авіагарадка. Цяпер жа ад іх патрабуюць платы нават за карыстанне гаражамі.
Тебе свет адключаюць. Незаконна мы здесь. Камадзір когда-то распределял, давал указілку, каму дзе строіць. А то, когда аддалі распалком, мы остались незаконнымі. Тепер што? Надо узаконіць гаражы, значит, надо выкупіць землю, заплатіць большие бабкі.
Треба вот часть, не другой дашель был какой-то. А сейчас в деревне город, ні крестьяне, ні офіцеры.
Былыя авіатары зазначаюць, што нагодай для вываду расійскай базы з Беларусі сталася крыўда на Станіслава Шушкевіча. Ён нібыта запатрабаваў, каб расійскія вайскоўцы плацілі за арэнду зямлі. Неўзабаве пасля такога патрабавання яны і пакінулі Беларусь. Многім вайскоўцам давялося пабадзяцца па свеце ў пошуках занятку.
Как расфарміраванне это произошло? Жыл у Веснагорске, тоже сокращэнне пашло, і адтуда ўжо сюды больш не нашаў гаварыць.
А вы самі беларусіце?
Беларусі.
Апавядае былы супрацоўнік службы тэхнічнага забеспячэння авіяцыйнай часці. У гарадку десяток двухпавярховых і адзін пяціпавярховы дом. На ўскрайку прыватныя сядзібы, гаражы ды адгароджаныя жыхарамі дачныя дзялянкі. На ўездзе ў паселішча пастаменты з трыма самалётамі розных памераў. У гарадку ўсё аўтаномнае. Свая кацельня, крамы, клуб.
Раньше здесь военный городок закрытый был. Невозможно было пройти, все закрыто было.
Беларускому войску прыдаўся б гэты аэродром?
Ну, сильно дорогой, наверное. Тут аж хотели вертолетный полк посадить, беларускі ка все. Там же собирались у нас делать куда-нибудь дзішыну, фабрик. Час все заглохло.
Долучается до гутарки еще один былый супрацовник службы войскового забеспечения. На просьбу журналиста выказать свое ставление до намера разместить в Беларуси российские самолеты, былые авиаторы отреаговали настороженно.
А вот то, что ту Бобруйску, кажут, будут...
Там же сидят Ми-25 с российскими.
Так это добро тене?
Это мы не знаем. Там и Бурановичих в российский полк сидит.
Таким чином былые войскоусы обвергают заявы Лукашенко, что российских самолетов у Беларуси нема. Двое жыхароў авіагарадка пагадзіліся на машыне паказаць, што засталося ад аэрадрому і яго аб'ектаў. Узлётная паласа за 3 кіламетры ад гарадка, разбітая ў калдобінах бетонкай, праезжае невялікі малады барок. Апошні раз суразмоўцы былі на аэрадроме гадоў 5 таму. Некаторыя мясціны гэтак зараслі, што авіатары пазнаць не маглі. Узлётная паласа таксама не вытрымлівае змагання з прыродаю. Зарастае. З лесу нібы прывід вырастае воданапорная вежа. Яна адзіная цалела, калі расейцы нішчылі інфраструктуру авіяцыйнага аб'екту.
Гэта быў рэпартаж з Клімавіцкага раёна. У Горадні уласнік прыватнага музею быту Горадні Януш Паруліс вымушаны прадаваць экспанаты з экспазіцыі, каб заплаціць за арэнду памяшкання, у якім месціцца музей, паколькі аплата за арэнду амаль такая ж, як ягоная пенсія. Перадае Міхал Карневіч.
Приватний музей биту городні існує четвертий год. Він міститься на вулиці Лермонтова у одноповерховому домі забудови 20-х годів минулого стагоддя. Його неуладальник Януш Паруліс зібрав унікальну експозицію самих різних речей, які супроводжають чоловіка на протягу життя. Експозиція, поводля Паруліса, складається прикладно з 30 тисяч експонатів. Тут можна побачити старую меблю, картини, посуд, господарче начиння, швейні і пральні машинки, множество поштовок і книг, статуетки і годинники, старенькі телевізори і приймачі. Нагул усе, що неколі знаходилося у городянських домах і кватерах. Адметність його на експозиції у тим, що в музеї речі, які свідчать об биті городянців ще у царській Росії, у часи Польщі, окупації городні німцями, у совєтські часи і до наших дзьон. Гетими днями Паруліс подрихтував калядну виставу, де виставлені цацькі у пригожванні на єлку французьких, німецьких і інших європейських фірмов кінця 19-го, початку 20-го стагоддя, якими у городні упригожували новогодні ялинки. Побач зимі лежать і совєтські цацькі, і все це можна порівняти. Однак настрою у господара музею нема. Він отримав чергове повідомлення о маридній платі за помешкання і просто хапається за голову.
І кожен год додають мені тут. Я где-то вот, сейчас вот мне пришла платежка за этот месяц 2 миллиона 431 там или 2 рубля. У меня пенсия 2 800. Были у меня позавчера, 40 солдат было, да, погранцов. Ну, я с них денег выбрал, они получают где-то 50 тысяч. Ну, откуда я буду солдатикам деньги брать? Нет, это у меня месяц безденежный.
Здивленно цікавлюся у Паруліса. Неужо держава не дає ніяких льготов по оплате на утримание музея?
Ничего не дают, только вот. Обещают, когда я делаю выездные выставки, да, выезжаю, да, то пьяный выйди, привези, то я вывожу свои экспонаты, да? И ничего, обещают горы-моры, а потом и все, до свидания, спасибо, до следующего года. Никому не интересно.
А за кошт наведников музею не можно выжить? Тут же такая цикавая экспозиция.
Даже вот тут сейчас уже у нас тут в городе есть такое, что история города Гродно изучает уроки, да? Хоть бы какая-то школа пришла, я ходил по этим всем школам, по этим организациям, которые, вы говорите, с полкоми, высококоми, школьные. Никого, была только школа у меня одна, где мои внуки учатся, Сосна там, вот, и еще была школа, приехали из Новогрудка целый автобус детей. Гимназисты ходят, студенты ходят, потому что некоторые тут пишут работы.
А городенца музей так само не стекавает?
Никто, никого не интересует, вот, особенно Гродно, потому что тут у меня все про Гродно. Ну вот, и кроме того, что тут это вся Россия была, с Норвегии, и были из Польши, из Кракова, и не только. Европа тоже бывает, с Англии даже были.
Значит, музей попросту не утримать.
Да, но самое плохое то, что я приходится мне продавать экспонаты, а сейчас люди никто не берет таких экспонатов, а берут, хотят что-то ценное взять, что-то, которое значимо для города, но и приходится мне продавать, куда деваться, потому что я со своей пенсии не могу оплатить это. Мне, ведь я это с собой не унесу, этот бы музей бы мог остаться, когда я помру там или где-то что-то, мог бы остаться где-то перейти в городу, да? Почему не спонсировать это все дело? Что я буду это все забирать с собой? Не заберу в могилу ведь ничего.
На развитание между иншим Паруліс скаже, що у домі, де міститься ягоний музей, у 1949-50-х годах жив відомий письменник Олексій Карпюк. А до війни у гэтым же домі жив відомий біолог, гоноровий громадян городні Станіслав Живна, який привез з Америки велику колекцію мотильков. Причому многих видов уже на агул нема у природі.
22 снежня наступила астрономічна зима. Гэта означає, що буде самы короткий день і нас чекає самая довгая ночь. Але ж потым яна буде скарачацца. Троіца, зімачка.
Чаму зімачка?